эфире «Индиго и Пермафрост». Подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это истории вещей, брендов и людей. Это эпизод про депрессию и способы выхода из нее. Я знаю, что подкасты на психологические темы очень модные и популярные, но это не повод менять тематику. Знаешь такую расхожую фразу, как вы лодку назовете, так она и поплывет. И вот «Индиго» и «Пермафрост» – тут та же самая история. Вроде бы «Индиго», но все же есть вторая часть про вечную мерзлоту. И вот эта вечная мерзлота все тащит меня в сторону курток, курточек, рубашечек. А надо уже про джинсы. Про первую часть тоже помнить, про «Индиго». И вот, значит, решил я специально про джинсы поговорить. Копнул в одну такую узкую тему. Ну, как всегда у нас бывает, ты же знаешь. Копнул, а там снова квартирмейстерский корпус, униформа из траншей Великой войны, куртки Макина, панамки Дейзи Мэй, филадельфийское депо, японские базы Риксоны, фулл-каунты, и снова куртки, ботинки. Ай, все снова связано, все совсем. Да, ну давай потихоньку. Итак, время и место действия. 1930-е годы, Соединенные Штаты Америки. Персонажи Рузвельт и Фехнер. Итак, про Рузвельта. Как правильно, Ирак или Иран? Ну, то есть, Теодор или Франклин Рузвельт? А еще, чтобы окончательно тебя запутать, на 100-долларовой купюре Бенджамин Франклин. Но он не был президентом, но был отцом-основателем. Ладно, значит, оба Рузвельта и оба президенты, и Теодор, и Франклин. Оба этих Рузвельта происходят из семьи с такой очень давней по американским меркам историей, и основатель их рода приехал в 1640-х годах в Новый Амстердам из Голландии. Ну и сам он был голландцем, и фамилия его была Ван Розенвельт. У нас почему-то часто принято делать акцент на том, как меняют свои фамилии, приезжая в Америку, евреи. Вот был где Лёб Штросс, а стал он Левай Строссом. Ну так я тебе скажу, вовсе это не какая-то особенность. Все приезжавшие из Европы иммигранты через какое-то время пытались как-то вот англизировать свою фамилию. И вот этот самый Ван Розенвельт, он в Новом Амстердаме, кстати, купил землицу на Манхэттене. И в частности, на его участке теперь стоит Empire State Building. Вот, так его сын стал зваться Рузвельтом. А уже от двух его сыновей пошли две ветки рода, которые, ну, как бы поселились в двух разных городках, но обе в штате Нью-Йорк. При этом забавно, что одна ветка этого рода, она была традиционно республиканцами, а вторая – демократами. И вот как раз Теодор Рузвельт, он был республиканцем, а Франклин Рузвельт, он был демократом. Юный Франклин Делано Рузвельт, он восхищался своим вот этим родственником Теодором, и когда... Ну, вроде как есть такая байка. Родители с маленьким Франклином приехали к президенту Рузвельту, к родственнику своему, значит, Белый дом, и, ну, типа на экскурсию. И он им пожелал, чтобы их мальчик тут никогда не оказался. Ну, в общем, пожелание не сбылось. Более того, Франклин умудрился даже, ну, выступать в своей политической деятельности против своего республиканского родственника Теодора. И тот, кстати, на него за это не обижался. То есть нормально у них было в семье со всем этим. Настолько нормально, что Франклин женился на девушке, которая тоже была Рузвельт. Обалдеть. Элеонора Рузвельт, она была племянницей Теодора. Ну, то бишь, из той ветки про жизнь и деяния Франклина Делано Рузвельта можно рассказывать очень долго. Даже самым краешком не хочу заступать на ту часть его жизни, которая приходится на времена Второй мировой войны. Это совершенно отдельная история. Сегодня будем говорить исключительно о довоенном периоде. К этому моменту Рузвельт стал профессиональным политиком, если можно так выразиться. Про него, если уж говорить о каких-то его особенностях, мало того, что это один из самых популярных президентов США за всю историю, самый успешный, и он единственный президент американский, который был избран на 4 срока. Ну, кстати, некоторые думают, что в американской конституции есть прям законодательный запрет, что нельзя быть президентом более 2 сроков подряд. Изначально не было никакого законодательного запрета, а была просто традиция. То есть так было принято, что больше 2 раз президентом быть неприлично. А вот так сложилась жизнь у Франклина Делано Рузвельта, что он 4 раза выиграл, и это было прилично, и разрыв его с конкурентами был, ну, разгромный и сногсшибательный. Вся наша история проходит на фоне Великой депрессии. Самый длительный, самый тяжелый экономический спад во всей истории Соединенных Штатов. Тут на днях была Черная пятница. А что ты скажешь про Черный вторник 29 октября 1929 года? О, тогда всем было не до покупок. Это была действительно тоже распродажа. Только распродавали акции на бирже. За вот этот вторник и следующий день, в среду, за 2 дня, индекс Dow Jones упал на 23% за 2 дня. К концу второго дня вот этой среды акции некоторые продавались по такой цене. Вернее так, по какой бы цене ни продавались эти акции, их никто не хотел покупать. Хотя на самом деле вот этот черный вторник, осень 29 года, ну, на самом деле небо на землю не упало, ситуация быстренько отыграла в обратную сторону, индекс сильно пошел вверх, и у всех было ощущение, что, ну, так вот, какая-то очень сильная коррекция, и дальше все будет расти, все будет хорошо. Так было до аж апреля 30-го года, как он начал падать, и падал до 8 июля 32 года, когда закрылся на самом низком уровне 20 века, и фактически за 3 года индекс потерял 89%, на 89% упала стоимость акций компаний, которые входили в этот индекс. И вообще этот индекс Dow Jones вернулся к уровню, вот с которого все начиналось, с уровню октября 29 года, только в ноябре 1954. Представь. Да, но что ж там было-то, чего все упало? Экономика тормозила, а пузырь биржевой раздувался, люди брали кредиты, чтобы купить на них акции. Так вот, просто тебе для некоторых параллелей. За первое полугодие 2021 года, этого нашего, 25% всего объема торгов на нашей Санкт-Петербургской бирже прошли по 2 компаниям – Virgin Galactic и Tesla. Компании, которая занимается космическим туризмом и производством электрических автомобилей. И то прям столпы современной экономики. Я тебе больше скажу. Есть такая замечательная компания Rivian, типа производитель электрических, ну, пикапов, грузовиков в американской терминологии. И вот он вышел на биржу в этом месяце, и после IPO успел взлететь еще на 77% и стал 3-м в мире по капитализации производителем автомобилей. Ну так, чтобы ты понимал, значит, для сравнения. Выручка у первого по объему капитализации производителя автомобилей у компании Tesla 47 миллиардов. На втором месте Toyota, у нее выручка 274 миллиарда. А на третьем месте Rivian с выручкой 0 миллиардов. Ну, на четвертом Volkswagen 289 миллиардов долларов. Прибыль у этих компаний, значит, в Tesla 3,6 миллиардов, у Toyota 28, у Volkswagen 21 миллиард долларов, а у Rivian 1,6 миллиардов убытков. И вот, значит, компания с нулевой выручкой и убытком в 1,6 миллиардов, она стоит 139 миллиардов долларов. Почему? А вот по той же самой причине, по которой пух и рос индекс Доу Джонса в Америке в конце 20-х годов. В общем, если ты пришел на биржу, то не веди себя как в казино, пожалуйста. Плохо-то будет всем нам. Когда говорят о Великой депрессии, то сразу вспоминают про вот этот биржевой крах осени 29-го года. Но на самом деле этот черный вторник и все, что было после, вовсе не были причинами Великой депрессии. И даже более того, они не были и вот этим триггером, что ли, да, с которого все началось и посыпалось. Нет, это был один из тех камушков, который вот посыпался по склону горы и потом через какое-то время превратился уже в лавину. Вплоть до последних недель 30-го года, американцы имели все разумные основания предполагать, что это просто такой вот спад, очередная коррекция, ничего страшного. Но вот в последние дни 30-го года начались беспрецедентные события в банковской системе. Там и начался настоящий кризис. В период вот этого экономического роста 20-х годов каждый год примерно 500 банков в Америке банкротилось. То есть такой привычный уровень. В 29-м году таких банкротств было 659. Чуть больше, но не сказать, что прям радикально. В 30-м году до октября закрылось тоже примерно столько же. А вот в последние 60 дней 1930-го обанкротилось сразу 600 банков. И вот тогда действительно началось. В целом с 1925 по 1933 год в Штатах обанкротилась половина банков. И вот это уже серьезно. В итоге к началу 1932 года более 10 миллионов человек остались без работы. Это составляло 20% всех рабочей силы. А в крупных городах, где была тяжелая промышленность, машиностроение, например, Чикаго, Детройте, уровень безработицы приблизился к 50%. В Детройте General Motors уволила 100 тысяч человек. Это прям, знаешь, вот как в кино про «Пятый элемент». Помнишь там?
Простите, сэр, совет немножко недоволен. Неужели можно уволить 500 тысяч человек? Я подумал, что все-таки, если это такая небольшая компания, всего лишь компания таксистов, уволить миллион. Да, но 500 тысяч – миллион. Миллион, да. Хорошо, сэр. Извините, чтобы беспокоил.
Увольте, увольте миллион человек. В General Motors тогда работало 260 тысяч, и 100 тысяч уволили. Приблизительно треть всех занятых работала неполный рабочий день. И вот если вместе сложить эту неполную занятость и совсем безработных людей, то в целом 50% рабочей силы страны не использовалось. У нас часто любят вспоминать 90-е годы, как вот, гигантский крах нашей экономики. Это действительно было серьезно, но все же, наверное, не настолько, как в 30-е годы в Америке. Смотри, результаты. С 1929 по 1932 промышленное производство сократилось на 46% и откатилось на 30 лет назад к уровню начала 20 века. Оптовые цены упали на 32%. Упали, не выросли. Внешняя торговля упала на 70%, а вот безработица выросла на 607%. Да, это именно такая ситуация, когда цены низкие, потому что никто ничего не покупает, потому что ни у кого нет денег, чтобы что-то купить. Ты помнишь, я когда рассказывал про Гувера, приводил как-то его цитату, президента Гувера, да? Я, единственный человек, у которого когда-либо была депрессия, названная в его честь. Да, вот это назвали гуверовской депрессией. Все становилось хуже и хуже. В итоге в ноябре 1932 года прошли очередные выборы, на которых Гувер с треском проиграл, нашему герою Франклину Делано Рузвельту. Между выборами и приходом к власти у американских президентов есть такой переходный период, когда уже есть некий президент-элект, то есть выбранный президент, и тот, который догуливает, свою каденцию. Поэтому выборы-то были в ноябре 1932, а инаугурация Рузвельта прошла только в начале марта 1933. И вот с этого марта 1933-го Рузвельт и его команда как прямо электровеники начали вносить в Конгресс идеи всяческих реформ, программ и предложений. Этот период такой вот очень высокой интенсивности назвали 100 дней. Именно с президента Рузвельта пошла традиция как бы оценивать начало деятельности какого-то нового президента, губернатора, директора, начальника, неважно кого, некого руководителя по итогам первых его 100 дней. Ну и действительно, за эти 100 дней Рузвельт много чего успел запустить. Начались его вот эти реформы, которые получили название «Новый курс», «New Deal». Ну вообще, дословно даже это не то чтобы курс, это новая сделка, да, как бы новая договоренность, как бы внутри общества о том, как мы будем жить. Ну и надо сказать, что этот новый курс – это не то, что было заранее вот прям продумано и расписано как единая программа. Скорее, некий набор идей и главный принцип, что вот надо попробовать, да, потому что куда уж хуже. Главная альтернатива рузвельтовская была именно в том, что он начал делать, начал пробовать что-то менять. Ну и по большому счету там было таких три больших блока, три R – Relief, Recovery и Reform. Помощь, восстановление и реформы. И за эти 100 дней, значит, накидано было куча разных идей, которые реализовывались либо через программы, либо путем создания неких агентств. Часть из них была временная, часть из них стала постоянной. Традиционные бюрократические названия сокращались по первым нескольким буквам. И в итоге появился даже такой термин «алфавитные агентства», потому что насоздавали их много, люди в них путались. FCC, CEC, PWA, SSA, ну, короче, много всего, но некоторые мы из них и сейчас знаем. FCC – это Федеральная комиссия по коммуникациям, SEC – комиссия по ценным бумагам, в общем, могущественные ведомства до сих пор. Но тогда, конечно, более громкими были имена вот это Public Works Administration, PWA, Social Security Administration, FERA – это Federal Emergency Relief Administration, ну и так далее. Однако среди всего этого многообразия была одна программа, которую полюбила и поддерживала вся страна, о которой остались теплые воспоминания и сохранилось очень хорошее отношение до сих пор. Ну, то есть ты представляешь, госпрограмма, которую помнят спустя почти 90 лет. Ну, у нас, наверное, только ликбез в таком качестве можно назвать, хотя уж никто и не помнит его. Итак, о чем речь? О Civilian Conservation Corps, CCC. У нас ее переводят как «Гражданский корпус охраны природы». Вообще, конечно, удивительная даже по нынешним временам идея, которая, мне кажется, абсолютно актуальна и сейчас. Представь, набрать, ну как в армию, молодых людей и направить их не на убийство других людей, а на решение полезных для общества задач и особенно связанных с окружающей средой. Обалденно. Вот этот Civilian Conservation Corps был призван помогать обустраивать национальные парки, защищать леса от пожаров, строить какие-то местные грунтовые дороги, прокладывать тропы для пешего туризма, очищать ручьи и реки, строить дамбы, бороться с эрозией почв, с заболачиванием. Ну, в общем, приводить свою собственную землю в порядок. И вот это само направление деятельности, мне кажется, и стало залогом того теплого отношения, которое, значит, хранят американцы к этой программе до сих пор. Но, конечно, была и вторая часть. Кто в этом участвовал и на каких условиях? Корпус, гражданский корпус охраны природы, он существовал с 1933 по 1942 год. И записаться туда могли, а это, напомню, добровольное дело, записаться туда могли безработные, неженатые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Ну, потом, попозже расширили эти границы с 17 до 28 лет. Эти парни получали полное содержание, питание, медицинское обслуживание и работали, занимались этим, в общем-то, достаточно тяжелым ручным трудом на свежем воздухе и решали полезные для общества задачи. И за это государство не только вот их содержало, но и выплачивало еще им зарплату – $30 в месяц, из которых 25 отправлялись семье этого парня, оно опять оставалось на какие-то мелкие личные нужды. Главным было то, что молодой человек из никому не нужного, бродяжничающего человека, сидящего на шее у своих родителей, которому нечего есть, нечего носить, нечем заниматься, он везде получает ответ «нет, ты не нужен». Вот из такого человека он становится занятым чем-то таким, что одобряют все окружающие. Он не просто сидит на шее в своей семье, наоборот, он впервые, возможно, в своей жизни помогает, финансово помогает своей семье. Он чувствует себя человеком, достойным самоуважения. И именно это было главным способом выйти из депрессии. Пусть для выхода из экономической депрессии понадобились и другие инструменты. Но для борьбы с депрессией человеческой CCC сделала очень много. Ну и чтобы ты понимал, это касалось огромного количества людей. 350 тысяч человек единовременно находилось, было участниками программы. Максимум был 505 тысяч человек в один из годов, а всего через программу, через корпус этот прошло 3 миллиона человек. 3 миллиона молодых людей. Размеры американской армии в то время были 100 с небольшим тысяч человек. То есть вот этот гражданский корпус, он был гораздо больше, чем американская армия. И у Рузвельта, и в целом была принципиальная позиция, что никакой военной подготовки этот самый гражданский корпус охраны природы не подразумевал. И это была такая явная и идеологическая альтернатива всяким гитлерюгендам, которые примерно в те же годы существовали в Германии. Важный какой еще момент. Надо было учесть еще и интересы, собственно, работающей Америки, профсоюзной Америки, которые были очень обеспокоены такой идеей, что вот этих молодых людей, которых соберут в этот гражданский корпус, что их за казенный счет будут обучать профессиям, и они оттуда будут выходить как бы конкурентами и так с трудом находящим работу вот взрослым и членам профсоюзов. Поэтому принципиальная была позиция тоже, что не только военной подготовки, но и никакой профессиональной подготовки. Что люди будут заниматься чисто примитивными совершенно с профессиональной точки зрения занятиями. Копать землю, тушить пожары, сажать деревья, сколько-то миллионов деревьев они высадили. И чтобы вот как-то успокоить вот эти опасения профсоюзных лидеров, как раз директором вот этого гражданского корпуса был назначен Роберт Фехнер. Он сам был тоже бывший профсоюзный деятель. Он стал тем человеком, который с нуля создал вот эту армию. И, конечно, несколько государственных ведомств должны были совместно участвовать в этой программе. Министерство труда должно было отобрать людей из числа безработных. Военному министерству было поручено провести, собственно, непосредственно это зачисление, медосмотр, первичную какую-то экипировку, подготовку, вообще транспортировать всех этих людей. Также Министерство военное должно было обеспечить их питанием, одеждой, кровом над головой. В это время военным министром был такой Джордж Дерн. Ему Рузвельт первоначально предлагал должность министра внутренних дел, но все-таки остановился на том, чтобы назначить его в военное министерство. Вот, при том, что он не имел никакого военного опыта и вообще был известен своими пацифистскими взглядами, но достаточно быстро он там завоевал этот Дерн поддержку, потому что выступал за повышение эффективности, готовности, призывал к созданию такой структуры военной, которую можно было бы быстро и легко расширить в случае кризиса. Вот, собственно, создание CCC фактически стало той самой тренировкой, как очень быстро расширить в случае необходимости эту самую армию. Да, а начальником штаба армии в это время был Дуглас МакАртур. Во-первых, начальник штаба – это совсем не то, что у нас начальник штаба. Да? Это такой фактически главный командующий армией. А Дугласа МакАртура ты помнишь, я уж неоднократно его упоминал, когда мы про М-65 там разбирались. Он, конечно, был круто сваренный чувак. Наверное, на таких постах военные другими и не бывают. Это все те же люди. Этими вот начальником штаба армии был в свое время, значит, МакАртур, маршал во время Второй мировой войны, тот самый, который план маршала, Эйзенхауэр, тот самый, который стал президентом. Все это одна такая группа людей, друг с другом знакомых. МакАртура я вспоминал про его разногласия и ругань с Трумэном, может, помнишь. Могу сказать, что с Рузвельтом у них тоже были очень теплые, высокие отношения. Там в свое время Рузвельт, значит, предложил сократить на 51% бюджет армии. МакАртур в ответ прочитал лекцию, и там была, значит, в конце такая фраза замечательная: «Когда мы проиграем следующую войну, и американский мальчик, лежа в грязи с вражеским штыком в животе и вражеской ногой, на горле из которого вырывается последний крик, выплюнет свое последнее проклятие. Я хочу, чтобы его звали не МакАртур, а Рузвельт». Нормально, да? В ответ Рузвельт крикнул: «Вы не должны так разговаривать с президентом». Тот в ответ типа: «Я готов подать в отставку», но Рузвельт отклонил его просьбу. И, в общем, МакАртур, шатаясь, вышел из Белого дома, и его стошнило прямо на ступеньках перед Белым домом. Вот. Но, несмотря на такие обмены мнениями, МакАртуру продлили срок его пребывания на посту начальника штаба. Соответственно, это тот самый период, когда начинается, ну, я имею в виду 33-й год, когда начинается программа CCC, и МакАртур тоже непосредственно участвовал в организации всей этой работы. Ну, вот смотри, с какой скоростью происходили события, как люди работали. Мне прям нравится. Значит, Рузвельт подкинул эту идею в Конгресс 21 марта 1933 года. Да, значит, сам Рузвельт, инаугурация прошла 4 числа, да, марта. Конгресс 31 числа принимает закон. В этот же день Рузвельт его подписывает. 5 апреля издает указ свой, значит, президентский, исполнительный, о создании агентства и назначает его директора, вот этого Фехнера. Первый человек, зачисленный в CCC, был отобран 8 апреля. 17 апреля был создан первый лагерь. А к 1 июля насчитывалось 1463 рабочих лагеря, и в них 250 тысяч добровольцев 18-25 лет, еще 28 тысяч ветеранов и 14 тысяч индейцев. Ну, там расширили программу, чтобы разрешить в ней участвовать ветеранам, имеется в виду Первой мировой, и индейцам, как меньшинствам, которые требуют дополнительной помощи. И еще 25 тысяч человек взрослых было в этой программе. Она называлась «Местные люди», ЛЭМ, которые должны были вот помогать молодым добровольцам выполнять их работу. Каждый лагерь CCC располагался в районе проведения конкретных работ по охране природы. Они все были так стандартно отформатированы. В нем было 200 гражданских, ну, как бы зачислены в определенную роту. Хотя ты помнишь, что по-английски рота – это «company». Ну, так же, как и компания. Но все-таки это было скорее рота. Ротой руководил офицер или офицер запаса. Он был, значит, вот как бы командиром роты и младшим офицером, которые отвечали за работу лагеря, материально-техническое обеспечение, всякую, значит, обучение, подготовку. Значит, во-вторых, было от 10 до 14 гражданских из технической, как бы, службы. У них была в том числе должность вот суперинтенданта и бригадира. Вот их нанимало Министерство внутренних дел или Министерство сельского хозяйства, и они отвечали за конкретные работы, что называется, вот там в лесу, в полях. Вот. Ну и также в работе участвовали несколько нетехнических, как бы, руководителей из вот этих ЛЭМ, как бы local men, которые, ну, как бы, обеспечивали знание местности, что называется, текущей работы какой-то, ну и в целом помогали вот этим неопытным новобранцам как-то разобраться со всей этой работой. Вот этот лагерь, он представлял собой такое временное поселение, в котором первоначально использовались армейские палатки. Потом построили, собственно, бараки по 50 человек, а также отдельные помещения для офицеров, технического персонала. Люди туда записывались на вот эти полгода. А потом могли продлевать. В 35-м программу продолжили. Служба Гэллопа провела опрос, спросила американцев, поддерживаете ли вы вот эту идею CCC. 82% респондентов ответили положительно. Потом в 1937-1938 году продлили еще раз, включили все-таки уже и профессиональное, и академическое образование, не менее 10 часов в неделю. Учащимся школ разрешили записываться на время летних каникул. Вот. Ну и тогда силы этого корпуса принимали участие в ликвидации последствий всяких стихийных бедствий, там наводнений в Нью-Йорке, Вермонте, урагана 1938 года в Новой Англии, ну и так далее. А потом в 1939-м все-таки началась мировая война, в которую американцы еще пока не вступили, но тем не менее было понятно, к чему идет дело. И в 1939-м и 1940-м там фактически большее количество проектов CCC направлялось на всякие ресурсы, которые полезны для национальной обороны, создавали всякую инфраструктуру для военных учебных заведений. Ну и по большому счету к 1940 году CCC уже не была такой полностью по помощи природе и фактически превращалась в такую систему трудового обучения. Ну а потом начался уже, собственно, призыв в армию. И в 1942 году Конгресс просто прекратил финансирование этой программы, и постепенно все эти лагеря были законсервированы, остатки имущества сданы, и корпус завершил свое существование. Хотя формально его вроде как и не закрывали. Ну вот, но я все-таки больше хочу сейчас поговорить про именно начальную фазу, а не окончание, да, про 1933-1934 год, когда все только начиналось. Конечно, гигантскую роль во всем этом сыграл квартирмейстерский корпус, тот самый, про который я много рассказывал, когда говорил про куртку М-65. Собственно, вся вот эта транспортировка, да, то есть это ж надо было перевезти всех этих людей, там более 1 миллиона вот человека-пассажиров, не знаю, как они там меряются, в общем, 400 поездов снарядили по всей стране. Обмундирование. То есть всех же этих людей надо было одеть. Они там в обносках, в дырявых пришли. Потом их надо было накормить. Вообще их надо было где-то потом разместить, чтобы они жили, те самые палатки. 36 тысяч палаток понадобилось, а всего 12 тысяч было только на складах. Поэтому срочно их пришлось заказать и пошить. По поводу питания, значит, они же все голодные, худючие. Им, значит, назначили солдатский рацион, но его сначала не хватало. Там такая, значит, история. Один начальник лагеря сообщил, что его повара приготовили 300 фунтов говяжьего стейка на ужин для 200 человек, и что пришлось поджарить еще 50 фунтов, чтобы удовлетворить их аппетит. На этот же ужин подавали 3 вида овощей, 1 вид фруктов, пирог, хлеб, масло и кофе. То бишь 350 фунтов – это 160 килограмм. 160 килограмм мяса слопали, готовы были съесть эти 200 новобранцев за один присест. Там, кстати, значит, эта медицинская служба армейская провела исследование и выяснила, что в среднем на 5,5 килограмм поправлялись эти новобранцы за первые несколько месяцев. Ну и, собственно, им, квартирмейстерскому корпусу, пришлось в итоге даже на 5% увеличить этот солдатский рацион поначалу, пока вот не откормили, что называется, этих людей. Выпустил квартирмейстер 60-страничный буклет с меню на каждый месяц, значит, набор разных блюд. Ну, а с одеждой какая история? Одеть эти 300 тысяч человек, при том, что это в несколько раз больше, чем армия, представь. В общем, 10 миллионов долларов получила только индустрия производства одежды от квартирмейстерского корпуса. Еще 6 миллионов на зимнюю одежду, и это только в первый год. Ну и во что же их всех одели? А одели их в деним. Во что ж еще? Людям работать надо было. Поэтому рубаха, значит, 6-125 и штаны 6-124А. Что это такое? А это армейская рабочая одежда. Фатик, так называемая. Как ее назвать? Рубаха, куртка, черт ее знает. Формально она была джемпер. Working, denim, blue, спецификация 6-125. Образца 1919 года. Брюки – это, значит, траузерс, working, denim, blue, спецификация 6-124А, образца 1919 года. Ну, еще панама была, наша любимая Daisy May. Hat, working, denim, blue, спецификация 6-3, образца 1919 года. Что это все такое? Ну, значит, это рубаха, куртка, черт её знает, как сказать. Фактически, это адаптированная версия армейской рубашки 908 года. Такая штуковина, которая как гимнастерка. У нее только, значит, три пуговицы на вороте расстегиваются, и надевать ее надо через голову. Широкая. И на груди у нее два огромных кармана. Такие, знаешь, ну, действительно, в пол груди. Вход в который сбоку. И смотрят эти входы в карманы друг на друга. Никаких, соответственно, там пуговиц на них или клапанов. Вот просто два таких гигантских кармана. Ну и такие белые цинковые пуговицы. Ну и обычный воротник с острыми концами. При этом рабочие американские в 30-е годы уже давным-давно таскали такие рабочие куртки, ну, черкоут, которые расстегивались полностью. Ну, не через голову надевались, да, а просто расстегивалась как нормальная куртка и рубашка. Судя по фотографиям, ребята CCC не очень любили эти гимнастерки, потому что действительно не очень удобно через голову все это надевать, снимать. Квартирмейстерский корпус, когда запасы вот этой штуковины, которая джемпер 6125, подошли к концу, то квартирмейстерский корпус просто закупал гражданские вот эти джинсовые черкоуты того же Кархарта, например. Вот. Но гораздо интереснее, конечно, выглядят джинсы, ну, то бишь эти брюки. Вообще они их джинсами, наверное, назвать нельзя, потому что они хоть и пятикарманные, но по форме они гораздо больше на карго похожи. Ну, или даже не на карго, что-то среднее между чиносами, карго и вообще больше всего на бейкер пэнс похоже, вот на что. То бишь на армейский, опять же, фатиг, вот эту форму, не полевую, не строевую, рабочую. В чем смысл? Смысл и отличие в карманах. Спереди карманы большие, накладные. Еще один кусок денима, пришитый поверх штанов. При этом кармашек для часов тоже был. А сзади хлястик с пряжечкой для утяжки, потому что штаны 6124А выпускались аж в трех размерах, small, medium, large. При этом шлевки для ремня тоже были. Крой у этих джинсов прямой, никаких колоколов внизу, но достаточно они такие, конечно, широкие. Застегивались они на 5 пуговиц, тоже сделанных из цинка, белые, то есть такие. Сама строчка на этих брюках, она тоже была, нитка была белого цвета. И вообще, надо сказать, выглядят они круто. Ну, то есть как круто? Конечно, это жуткие рабочие штаны. И в большинстве фотографий парней из CCC они грязные, потому что выполняют работу, связанную с землей. Но все равно мне они очень нравятся. Ну и два слова про панамку. Про ту самую Дейзи Мэй. Я, если честно, про нее рассказывал в одном из эпизодов. Это был 12-й эпизод первого сезона про аксессуары, в том числе про головные уборы. Послушай про Дейзи Мэй, классная история, потому что это отнюдь не только про панамку, которая вовсе не панамка, но и про самый популярный комикс, красивую пышногрудую блондинку и даже про такое искусство, как ноуз-арт. Что такое ноуз-арт? Вот не знаешь? А? Послушаешь 12-й эпизод и узнаешь. Всего этого мало, конечно, особенно зимой. А что на ногах? Вот, в общем, только подошел к одежде, а уже пора заканчивать, потому что действительно много получилось. Ну ладно, в следующий раз дорасскажу. Там прям много интересного. А, да, еще напомни мне в следующий раз рассказать про щи-щи-щи. Да, была и такая версия CCC специально для любителей феминитивов. Буду прощаться, жду твоих идей или просто приветов. Ты же помнишь? Indigo and Permafrost в одно слово, @gmail.com, с тем же именем в Instagram и Telegram. Ну или комментируй в Кастбоксе. Пиши. И не забывай поставить оценку в Apple, в Яндексе, на Кастбоксе и на Ютубе тоже можно слушать, лайкать и комментировать. И где-нибудь подпишись, чтобы не пропустить продолжение этого рассказа. Да, и загляни в Инстаграм за картинками. С тобой был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.